Здравствуйте, дорогие телезрители! Самореализация – такое непростое понятие, для большинства из нас небезразличное. Вот что значит реализовать себя в жизни и как это сделать? Отвечает на этот вопрос отец Яков Кротов.
Реализация человека. Мы сегодня, мы христиане, сегодня часто виним окружающий неверующий мир, что он много говорит о самореализации. И говорим, это же идет в ущерб другим людям. Я женщина, я хочу реализоваться как женщина, я пойду в политику, а детей рожать не буду, я не детородная машина. Я мужчина, я хочу реализоваться. А что такое действительно не реализоваться? А что такое реализоваться как человек? Как человек, значит, самому. И вы понимаете, рабство человека, когда начинается, расчеловечивание, там, где идет утверждение себя за счет другого, когда мы превращаемся в вампира, который высасывает из другого жизнь и пытается вдохнуть в него душу свою. На самом деле это первичный способ поведения человека, каким мы его знаем, человека падшего. Как было в раю, мы знаем только вот сердцем, иногда предощущая. А так мы знаем, что с древнейших времен, и это описано в Священном Писании, человек рожал детей, чтобы в них обрести бессмертие. Вот все эти поражающие нас древнееврейские обычаи. Умер брат, не оставив потомства, его жену взял другой брат. Помните, эту загадку Спасителю задают. Вот. В чем был смысл? Приемный ребенок воспринимался, если он по закону принят, как мое продолжение. В сущности, это та же вера в переселение душ. Но что такое вера в переселение душ? Это неверие в душу. Это неверие в то, что душа не просто облачко пара, а что душа – это уникальная искра Божия, которую нельзя ни загнать в микрочип, ни захлороформировать, нельзя передать другому. Душа – это вот я, с лодыжками, с печенью, с глазами. А там вера такая, что бессмертие – это вот ребенка назовут моей фамилией. Для христианства это важно почему? Когда мы говорим, вслед за апостолом Павлом, что во Христе мы усыновлены Богу, здесь используется вот эта вот вера в то, что если Бог назвал нас детьми, то мы его дети. То есть тоже вот этому называнию придается абсолютное легитимное юридическое значение. Но важно помнить другое. Почему Бог – это Бог? Почему Бог – Отец – это абсолютный Отец? Потому что Бог – Отец был Богом Отцом даже тогда, когда не было ни одного человека. Бог наш любящий Отец, благодаря тому, что мы Ему, как дети, для реализации не нужны. Бог реализует себя как Бог тем, что Он существует как любовь и как Бог. Потом Он творит мир, но потом. Человек тогда созрел для родительства, когда он не нуждается в детях. Женщина тогда может рожать, когда она не будет пытаться реализовать себя в ребенке, когда она будет понимать, что ребенок – это искра Божия, которая ей упала в руку, горячо прожжет, держи, и не думай, что это продолжение тебя. Все внутрисемейные конфликты связаны с попытками родителей продолжить в себя в детях. Я не поступил в кулинарный техникум, пусть хоть мой ребеночек поступит. А ребеночек может быть гениальный дизайнер, который купит 20 кулинарных техникумов, если ему это понадобится, хотя я с трудом представляю, зачем это нужно дизайнеру. То же самое с самореализацией в творчестве. Человек, который хочет продолжить себя в книге, напишет плохую книгу. Человек, который хочет продолжить себя в симфонии, будет Сальери и не будет Моцарта. Поэтому, да даже приведем такой пример. Умерла жена. Ты продолжаешь жить? Умер муж, ты продолжаешь жить? Если ты весь в скорби, значит, ты не любил этого человека, а зависел от него, как пьяница от водки. И вот тебя его лишили, и у тебя ломка, у тебя шок, ты помираешь. Если же ты любил, вы реализовывались вместе, эта реализация продолжается, ваша жизнь длится. Как сметь сказать, что он умер? Поэтому самореализация – это прежде всего освобождение от зависимости, от чего бы то ни было. Зависит только от хороших вещей. Только от хороших. Наркотики – прекрасные лекарства. Там от чего еще? Водка – прекрасные средства для промывки и дезинфекции. просто не надо вводить внутрь. Ну, кто же такое делал, ну, внутрь. Вот, поэтому прежде чем в чем-то реализовываться, стать собой. Ну, на практике, конечно, мы все немножечко крокодилы, поэтому любой родитель немножечко будет диктатором для ребенка. Любой муж будет немножко зависеть от жены, как от наркотика, и ничего, и дай Бог. Бог милостив, он просто одновременно нас рожает, совершенствует, полирует, поливает. Это жизнь ничего. Вот лишь бы ему доверять и помнить о цели. Цель заключается именно в том, чтобы стать перед Богом свободным, любящим и не подменять рост в Боге агрессии против других людей. Даже в такой замечательной форме, как родительское попечение, женино попечение и попечение диктатора своих любимых подданных.
О духовных проблемах современности размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Человек, в отличие от вот этих четвероногих, которые стелются по земле, поднят кверху. Его цель там. Он вверх, он ввысь, если хотите, обращен человек. Он не может быть вот этой земной тварью, которая прилеплена сюда. Чем отличается христианская деятельность, даже деятельность в чисто мирском плане, когда мы занимаемся чисто мирскими делами, работаем, занимаемся любым видом искусства, да чем угодно. Чем отличается она, вот наша христианская, от мирской? Именно своим ключом. Ради чего мы это делаем? Почему мы это делаем? И как сопрягается моя душа с тем, что я делаю? Погружаюсь ли я весь в этот ров искания похвал человеческих, самодовольства, тщеславия, увлеченности в этот глубокий ров грязи? Или я совершаю все это по двум причинам. Первая причина, самая обычная, хлеб насущный, должен иметь. Кто не работает, тот да не ест. Вторая причина, которая перед каждым из нас также стоит. Мы же все образуем единый организм, независимо от нашего отношения друг к другу. Мы все одно тело. Вы только подумайте, какую великую истину открывает христианство. Независим. Я его терпеть не могу, этот негодяй и подлец. Он подлец, не я же, конечно. А оказывается, мы с ним в одном теле. В одном. Уж не хочешь ли, мне так говорит голос сверху, ну, отруби этот палец у себя, выбрось. Отрубишь? Нет, больно? Ах, не хочешь? Так что же тогда ты к нему так относишься? Молись, если хочешь, за этого человека, который тебе кажется негодяем и не знаю кем. Прояви любовь, как в организме каждая клеточка заботится о другой. Вы слышите, поразительно же. Это же явление, которое очевидно для всех нас. Каждая клеточка в организме находится в связи с другой, а особенно с ближлежащими. Зуб болит, и весь человек в страданиях. Ничего ему уже на свете не мило. У тебя же зуб болит, а не ты. Вот, оказывается, как мы все связаны. Христианство обращает на что внимание-то? То, о чем мир, к сожалению, и не думает, и чего мир не знает. Мы единый организм. И мы связаны все друг с другом. Хотим мы того или не хотим, но... поступая правильно, осознавая эту связь и это единство, относясь к человеку с чем? С благожелательством, если хотите, с молитвой за него, с неосуждением, насколько это возможно, мы тем самым утверждаем и самих себя, как эту живую клеточку, оздоровляем ее и помогаем другому. Кстати, нужно помнить, что молитва за другого – независимо от того, какой результат будет в отношении этого другого. Оказывается, самым положительным, если хотите, лекарством, действием для того, кто молится. Неважно, за кого он молится. Молитва всегда самому человеку приносит колоссальную пользу. Эта молитва должна быть, прежде всего, внимательной. Я обращаюсь же к живому Богу, а не к какой-то мертвой магической силе. Поэтому я могу обращаться только с вниманием. Но если теперь мы поймем, к кому обращаемся, то отсюда что еще следует? С благоговением и с покаянием. Что при этом святые отцы подчеркивают, что была правильная молитва? Они говорят, что правильная молитва может быть совершаема только на почве правильной нравственной христианской жизни. Это еще один вопрос, который обязательно надо разрешить и понять, в чем она состоит, эта правильная христианская жизнь. Потому что здесь тоже масса ошибок. Если вы не прощаете друг другу, с какой молитвой можно обращаться к Богу, чтобы Бог простил меня, если я сам никому не прощаю? Поэтому в нашей душе очень важно простить, вы знаете, не осудить человека. Пока в душе этого нет, наша молитва все разваливается, как карточный домик. Помните, как апостол Павел пишет? Каждый строит свой дом. Кто из чего? Кто из драгоценных камней? Кто из золота, серебра? Кто из дерева? Кто из сена? Кто из соломы? Дело каждого испытывается огнем. Огнем. И у того, он даже говорит, у кого дело сгорит, спасется тот человек, но как бы из огня. Не дай Бог, когда слышишь или видишь, когда зимой там вдруг пожар, это ночью, люди выскакивают, представьте себе, они выскочили, спаслись, но как из огня, вы подумайте, что такое. Наша жизнь как раз вот поставлена перед этим, перед этой ситуацией поставлена. Огнем испытывается наше дело. Огнем чего? Смерти. Здесь происходит окончательное, если хотите, суждение. Причем сами мы будем видеть, кто мы есть. Сами увидим то дело, которое мы делали. Что оно стоит? Ров с грязью, в которой все наши дела. Или нечто иное, совершенное и прекрасное. Вы знаете, очень же важно для нас иметь перед глазами эту цель жизни. Очевидно, для чего мы живем. И подчас немало требуется рассуждения, чтобы отделить между собою вот какие вещи. Не погружать всю свою, даже свою христианскую жизнь в одно кесарево только. Не смешивать это, не отдаваться полностью вот этим вот только земным заботам. Кесарево кесарю, Божие Богу.
О внутренней жизни современного человека в свете евангельского образа Жен Мироносец продолжает рассуждать православный миссионер, отец Виктор Веряшкин.
Ищите, нету его здесь. Идите, скажите ученикам и Петру. И выйдя, они побежали, но владел ими трепет и ужас. Тоже хорошо, побежали, им сказали, идите, скажите. Побежали и никому ничего не сказали. Тоже интересный вопрос. Мы иногда часть поручений выполняем. Сказали, бегите, мы побежали. Но вторая часть повеления, скажите, Но мы не скажем, потому что мы говорим, мы не умеем так говорить. Как нас воспримут, нас пошлют. Вроде и бежим без толку, потому что вторую часть поручения не выполняем. И тогда получается, что быстро бежали, но бежали не туда. В итоге не туда прибежали, еще и удивляемся. Оказывается, дело не в скорости, а дело в верности направления. Не с какой скоростью вы бежите, а куда вы бежите. Шутки шутками, мозги никогда не надо выключать. Поэтому побежали, но никому ничего не сказали, потому что боялись. Страх опять парализует. Вот почему в Новом Завете любовь должна быть больше, чем страха. И нужно дискутировать не о преподавании закона Божия, а о преподавании благодати Божией. Воскресший же рано в первый день недели Иисус явился Марии Магдалине. Очень интересно тоже. Он явился ей, несмотря на то, что она сомневалась, страх испытывала, не туда шла, не то делала, не препятствие. Иногда мы думаем, что поскольку мы несовершенны, мы делаем или делали что-то не то, то Бог нам не явится и нам не будет никакой теофании. Это не препятствие, потому что все несовершенны. Если Бог смотрел бы на наше несовершенство, то Он бы вообще с нами даже и не общался бы на самом-то деле. Поэтому Ему не смущают наше несовершенство, и Он явился Марии Магдалине. Другое дело, что, конечно, она потом в итоге пошла и возвестила бывшим с ним. Таки пошла и возвестила, потому что, видимо, страх улегся со временем, да. Она осознала, что раз Господь сказал, видимо, надо как-то ответить на то, что Он сказал, и выполнить, что Он сказал. Пошла и возвестила. Другое дело, мы помним, как они ее восприняли. Они тоже сказали, да, видали мы таких женщин с такими глазами экзальтированных, прибежавших с кладбища. Мало ли что на кладбище может увидеть экзальтированная женщина. Что ж мы слушать будем ее, что ли? И тоже восприняли так, что... Поэтому опять возникает вопрос. Надо уметь говорить. Надо уметь говорить вовремя. Надо уметь говорить такими словами, которые были убедительные, аргументированные и так далее. Поэтому надо не просто сказать, а сказать с мудростью, сказать вовремя, сказать с любовью. Об этом написано в словаре Даля. Те же самые слова, да не так бы ты молвил, и был бы совершенно иной результат, оказывается. А когда мы говорим правильные слова, но с неправильной интонацией, потом про нас идет такая слава, что если женщина говорит «нет», потому что обозначает «да». И так далее, и так далее. Ну, шутки шутками. На самом-то деле надо и знать, о чем ты говоришь, и знать, как ты говоришь, и знать, кому ты говоришь, и знать, в какой момент ты это говоришь. И тогда будет успех. И вы почувствовали, что кроме буквально исторического, надо смотреть на морально-издательный уровень второй и на духовно-мистический третий. И мы откроем больше, гораздо богатства в тексте Священного Писания. Мы тогда поймем, почему мы не субботники. Написано, воскресший рано в первый день недели, значит, он явился. Иисус явился по прошествии субботы, в первый день недели. Чувствуете? Поэтому мы чтим день воскресения Христа и день явления Его, день Теофании. В субботу Он провел в гробу, тихонько, спокойно лежал. Это был покой, шабаш, шабаот. У нас все изменилось. У нас... Шабаш может быть на Лысой горе, где ведьмы собрались. У нас может быть шабаш – это знак, что окончилась работа, когда плотники говорят, все, зашабашили. Да. Это все искаженное слово «шабаот» – суббота. В переводе означает «покой», окончание работ, значит, упокоение от работ. Поэтому мы опять неправильно понимаем это, потому что Христос провел субботу в гробу. То памятник сотворению, а это памятник искуплению. Это два разных дня, и два разных праздника, и два разных смысла. Поэтому, а у нас все перепуталось. У нас наши бабушки говорят, что иголку взяла в воскресенье? Шить нельзя, покой, праздник, работать нельзя. Понимают воскресенье как субботу. Идет подмена смысла. А это разные смыслы. Чувствуете? Серьезный вопрос. Поэтому, если мы с вами живем сегодня в эру Святого Духа, то духовный смысл субботы и духовный смысл воскресения – это памятник Святому Духу, третьему лицу Святой Троицы, не сотворителю и не искупителю, а освятителю. Чувствуете? Вот так понимая, мы открываем иной смысл субботы, воскресенья, духовного подхода к этому, а не буквального и так далее. И нам открывается гораздо больше. Поэтому в первый день недели, по прошествии субботы, мы тоже собираемся на богослужение, на молитву и так далее. Выйдя из храма, ты должен продолжать служить людям. Литургия в переводе означает «общее дело», совместное действие, в том числе с Богом. Мы соработники у Бога, мы синергетики, и мы после литургии должны совершать литургию в миру. Должны нести любовь, надежду, веру и так далее. А если мы в храме побыли, для себя что-то почерпнули, а дальше не понесли в мир и не сделали мир храмом, та литургия нам ничего не дала. Оказывается, должна быть литургия после литургии. И только вот та литургия вторая оправдывает первую литургию. Очень серьезный вопрос на самом-то деле.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Божественное откровение, как мы неоднократно подчеркивали с вами, непрерывно и неисчерпаемо. А неисчерпаемость откровения значит то, что откровение длится вечно. Причем, как мы подчеркивали с вами, непрерывно божественное откровение со стороны Бога. Человек, наоборот, зачастую закрывает свои уши, глохнет, перестает прислушиваться к голосу Всевышнего. И тогда происходит разрыв, как индивидуальный разрыв внутри отдельно взятого человека, так и внутри целой традиции. И это страшная вещь. Вот что произошло с так называемым фарисейским иудаизмом? Собственно, и произошел этот самый разрыв. Те, кто ждали Христа, попросту его не узнали. Откровение куда-то затерялось у них. Дух жизни в соответствии с откровением пропал, перестал быть достоянием жизни этих людей. И случилось страшное. Целая масса народа, который был Божьим, отошел и, в общем, придумал себе другого Бога. Взял и переначал откровение, кстати говоря, местами до неузнаваемости. Вы, может быть, знаете, кто сейчас Мессия в иудаизме в некоторых вариациях? Откровение-то о Мессии никуда не делось. Ветхий Завет продолжает ведь оставаться в иудаизме канонической книгой. Соответственно, куда девать пророчество о грядущем Мессии? Вы знаете, как лихо, например, это принято сейчас перетолковывать, что Мессия – это просто израильский народ, который, к слову говоря, действительно нередко в Ветхом Завете называется Сыном Божиим. Так, обобщенно, собирательно. Вот так прямо и заявляют. И совершенно бесполезно им доказывать, что никогда Мессии не может называться народ. Сказать, что это противоречит духу и букве всего Ветхого Завета, это ничего не сказать. Мессия по Библии – это всегда некая персона, личность. Конечно, есть и мессианские движения в иудаизме. Есть, наконец, непонятное движение «Евреи за Иисуса». Непонятное потому, что они тоже с очень странным откровением существуют. С одной стороны, всячески пытаются отстоять, и справедливо, то, что Христос, собственно, и был тем Мессией, который пришел. Но с другой стороны, живут и существуют так, будто христианской церкви вообще на свете не было и нет. Никаких попыток апеллировать к тем людям, которые, по крайней мере, на словах утверждают, что они, собственно, и являются последователями того самого Мессии. И 2000 лет назад это признание уже состоялось. Очень странно. Помимо евреев за Иисуса, которые в каком-то смысле уже христиане, другой вопрос в каком? Вряд ли православном, но тем не менее. Есть еще и мессианские иудаисты, которые все-таки ожидают Мессию в некоем таком персональном облике. Но факт тот, что это и есть такой вот один из печальных примеров, когда происходит разрыв в откровении, теряется, так сказать, пророческая преемственность. И в результате тем самым Господа Бога как бы заставляют предстать противоречащим самому себе. И в исламе со своей стороны имела место такая своеобразная ревизия откровения. Что там произошло? Там получилось, что Иса – это пророк, и даже Мессия, которого не приняли евреи, но не самый главный. Он исторически предшествует главному пророку, который все изъяснил, через которого все и открылось. Вся полнота открылась, как они считают, в Мухаммеде, а не как в Иисусе, согласно исламу. Вот такая действительно ревизия, в каком-то смысле возврат к старому. Ну и такое бывает. Надо сказать, что и внутри христианства некие подобные вещи тоже встречаются. Конечно, не столь радикальные, когда вдруг Христос объявлялся не Мессией, не Спасителем и не Богом. Или, например, говорилось, что должна наступить эра Святого Духа, которая еще не наступила. Причем с такими воззрениями можно столкнуться не только сейчас. Они имели место еще фактически во времена Монтана, во втором веке. Ведь что такое монтанизм? Это ведь тоже ревизия. Дух Святой не во Христе в полноте открылся, а в пророчестве Монтана. То есть во Христе он открылся, но недостаточно. А вот теперь при помощи Монтана уже достаточно. Да, Монтан не главнее Христа, но он продолжатель его дела. Хотя сам Монтан вряд ли такое говорил. Человек он был малограмотный, трактатов он не оставил. Это, очевидно, последователи постарались его учение в таком возвышенно-систематическом виде представить. Монтан вряд ли провозглашал такие вещи прямо, что вот, дескать, я, Иван Петрович Монтан, и есть, собственно, посланец. Вот Порфирий Иванов про себя мог сморозить нечто подобное, мир его праху. У него бывали такие горестные просветления, когда вдруг ему открывалось, что он никто иное, как Сын Божий или даже Христос. Такое бывало. Так что обливание – дело полезное, но не безобидное. Между прочим, порфирьевцы, обливальщики, любят иногда в момент обливания стишки какие-то про Иисуса декламировать. Это так, к слову. Другими словами, ситуаций подобных много, а причина одна – порыв связи с Богом, утрата источника непрерывного, неисчерпаемого откровения. На этом давайте и остановимся с вами, а если даст Бог, продолжим наши богословские размышления в следующий раз. Всего доброго!